Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели, здравствуйте. Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я, Алексей Пичугин, приветствуем вас здесь, в студии радио «Вера». А в гостях у нас сегодня профессор Московской духовной академии, церковный историк Алексей Святозарский. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Наше досье.
Алексей Святозарский родился в 1963 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ, затем Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор, преподает историю русской церкви, работал в отделе рукописи Ленинской, позднее Российской государственной библиотеки. Долгие годы изучает православную историю Москвы, автор книг о храме святителя Николая в Хамовниках и Рязоположенском храме на Донской. Алексей Святозарский составил 8 томов издания «Москва православная». Широкой аудитории известен как комментатор телетрансляции рождественских и пасхальных богослужений.
70 лет победы мы отмечаем в этом году, и 70 лет еще одному значимому событию уже исполнилось в самом начале года. Это Поместный собор Русской Церкви 1945 года. Вот странно, уже 70 лет. Так казалось всегда, что победа, 50-летие победы отметили, 60-летие. Все вроде бы было недавно, а уже, в общем, и 70 лет прошло с тех памятных событий. И вот на эту тему, на тему истории Поместного собора 45-го года мы сегодня и поговорим.
Вообще, надо сказать, картинка очень нестандартная вырисовывается в голове, когда думаешь об этом событии. Конец января, начало февраля 45-го года, война еще не закончилась. В Москве собирается какое-то небывалое для того времени число людей в рясах. Архиереи, священники, в том числе там были среди них не только люди в рясах, но и миряне, которые принадлежали церкви, собираются для того, чтобы обсудить какие-то свои очень важные вопросы, какие именно мы сегодня нашему гостю как раз эту тему адресуем. Но вот на одном пятачке земли в городе Москва собирается нереальное количество людей, невиданное до сих пор. В советское время абсолютно такая нетипичная история.
Церковных людей.
Среди них есть и архиереи, приехавшие из-за рубежа, из Японии, из стран Европы. Чуть позже присоединились к ним гости из Америки. Как это все происходило, как на это смотрели окружающие, что по этому поводу говорили в Кремле, как советская власть все это допустила и зачем ей это было нужно. Вот мне бы хотелось, чтобы эти вопросы тоже сегодня стали частью нашего разговора, но прежде всего давайте обратимся к тому, что такое Поместный собор. Потому что когда мы говорим эти два слова, Поместный собор, да, не всегда, наверное,
для
бывает
некоторых
понятно,
слушателей это просто набор
о чем,
слов.
Да, о чем идет речь. Что такое собор? Ну, скорее всего, это просто строение. Да? Что такое поместный собор? Речь идет уже совершенно о другом. Вот что это за понятие и зачем вообще его собирать?
Да, я немножко, единственное, внесу такую коррективу. Из Японии не было представителей, потому что ну, в военных действиях СССР еще не состоял с Японией, но отношения были напряженными. Давление оказывалось на нашу иерархию, которая проживала в то время в Японии, очень сильная, надо сказать, со стороны тогдашнего японского правительства. И, в общем-то, переход в юрисдикцию Московской патриархии состоится лишь в октябре 1945 года после известных событий. А так действительно, да, из далекой Америки прибыл митрополит Вениамин Фетченков, экзарх Московской патриархии, как он говорил про себя, в обеих Америках, да, в Северной и в Южной, в Латинской Америке. Что касается Поместного собора, это высший орган, это важнейшее проявление церковной жизни, это институт, в котором церковь себя реализует. Ну, собор, да, вот соборность церкви, церковь основана, да, на этом принципе, прежде всего, конечно, собор архиерейский, потому что даже преподобный Иоанн Дамаскин, святой, один из святых отцов, очень авторитетной нашей православной традиции, говорит о том, что церковь верена епископам. И по большому счету, по примеру собора апостолов, который был после Вознесения Спасителя, все остальные соборы, они В них принимали участие апостолы, потом их преемники по благодати, епископы, да, наследники вот этого апостольского благодатного дара. Но при этом вот поместный собор тоже есть такое явление, когда помимо епископов в нем принимают участие духовенство и миряне. Здесь надо сказать, что решения, которые имеют канонические значения, принимают епископы окончательные, ну а священнослужители иных степеней, священники, диаконы, лаики, миряне, они могут предлагать что-то, да, на решение, но окончательного решения не принимают.
Вместе с тем, то есть мы говорим о том, что поместный собор – это некий орган управления церковным организмом, да, таким. Да. И те документы, которые он принимает, те решения, которые он принимает, они являются такими руководствами к действию для всех участников этого собора, да. То есть вот то, что там решили в Москве в 1945 году и зафиксировали в итоговом документе, церковь по этому документу жила потом еще несколько десятилетий.
Получается, безусловно, так? Да. Тем более, что тогда принималось... Ну, эта тема, конечно, тоже особого разговора, но посмотрим, как Бог даст, но, скажем сразу, было принято положение об управлении Русской Православной Церковью. Ну, то есть, по сути говоря, церковный устав.
А давайте, прежде чем мы поговорим об этом, немного в историю обернемся.
Да.
Практически год прошел со дня смерти патриарха Сергия.
К тому моменту, к 45-му,
да,
к зиме 45-го года.
Он умер в мае 44-го, а собор сумели собрать только в начале следующего года. Почему вот нельзя было его собрать в том же 44-м?
Ну, период местоблюстительства, да, действительно был очень продолжительным, надо сказать, с 15 мая 45-го по 2 февраля, с 15 мая, простите, 44-го по 2 февраля 1945 года, когда состоялось избрание патриарха Московского и всея Руси, им стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей Симанский. Дело в том, что требовалась, ну, некая подготовительная работа и со стороны церкви, и со стороны государства, потому что с 1943 года появляется орган властный, орган правительственный, действующий от имени советского правительства, который призван был в идеале, как это декларировалось, вот каким-то образом координировать действия церкви и правительства, помогать церкви в решении ее вопросов, ну, а негласно, конечно, контролировать. Это Совет по делам Русской Православной Церкви.
И Институт уполномоченных.
Ну, да, на местах, конечно, да, да. То есть, отчасти это немножко напоминало прежнюю модель оберпрокуратуры, красный оберпрокурор Георгий Григорьевич Карпов, полковник МГБ, ну, тогда еще не МГБ, МГБ 46-го, да, министерства,
тогда еще
НКГБ, да?
НКГБ, да,
вот,
да, да.
Он, это не афишировалось, конечно, но своей прежней должности он не оставлял и числился и по этому же ведомству, но вот он выстраивает эти новые отношения. Это новый опыт, как бы к этому ни относились, что бы по этому поводу ни говорили, и он разрабатывает план со своими сотрудниками, причем структура формируется вот в процессе. Почему вот это не удается сделать сразу? Нет же никаких сроков, сколько может вдовствовать кафедра. Ну, там из приличия 40 дней. Да, вот,
да, ну, история кончины, знает, да, гораздо более длинная.
Более, ну, только, да, митрополит Сергий, да уж, конечно. Да. Да, заместитель с 1925 года, местоблюститель с 1936 и патриарх совсем недолго.
Ну, вот когда была неизвестна судьба митрополита Петра.
Ну, там, да, прошла ложная информация, что он расстрелян, но ее довели до церковного руководства. Проверить это было невозможно, было принято на веру, служили по нему панихиды, поминали уже за упокой, хотя он был жив еще целый год.
Но ведь был уже какой-то опыт устройства собора, в том числе и в военное время, в условиях взаимоотношения с советской властью. Это собор 43-го года, когда избирался митрополит Сергий, и когда архиереев свозили,
да,
из заключения.
Да, ну, дело в том, что, ну, там экстренная совершенно ситуация. Во-первых, архиереев очень мало, тех, кто находится на свободе, и те, кто реально принимает участие в церковной жизни, ну, допустим, в качестве настоятелей храмов, да, или которых можно вызвать из состояния заштатного, где-то они живут как частные лица. Но даже те, кого можно освободить, их совсем немного на самом деле. Вот, это как бы с одной стороны. Ну, и с другой стороны, ну, там... Это решение этого собора архиерейского было встречено в штыки некоторыми представителями нашей церковной эмиграции. Были разного рода выступления немцами, было организовано пражское совещание архиереев, в котором приняли участие архиереи Русской Православной Церкви за границей. Это даже не прибалтийский экзархат, который при всей там своей позиции антисоветской возносил все же имя митрополита Сергия и его младший коллега, да, митрополит Сергий Воскресенский, экзарх Прибалтики, который действовал на оккупированных территориях, он отказался прекратить это поминовение, вот, и отказался осуждать решение архиерейского собора 43-го года.
Здесь очень важно, наверное, оговориться, что митрополит Сергий Воскресенский – это тот человек, который возглавлял псковскую миссию, о которой наверняка многие знают, ну, хотя бы по фильму «Поп», который выходил там лет 6-7 назад.
Да, да.
Давайте мы вернемся в Москву 45-го года, обратимся к тому событию, о котором мы сегодня решили поговорить. Поместный собор конца января, начала февраля 45-го года, куда собралось огромное количество, да, священнослужителей. Вы знаете, когда думаешь об этом событии, возникает странное ощущение, а как советская власть это разрешила? Наверняка у нее была какая-то выгода из этого собрания. Может быть, я не знаю, может быть, показать всему миру, что, пожалуйста, церковь в СССР есть, и она непритесняема. Может быть, какие-то еще есть вторичные выгоды, да, так или иначе. Что там было на самом деле?
Это в принципе, почему разрешили? Это в принципе один из показателей вот такого решительного перелома в политике государства относительно церкви. Конечно, вы правы, да, нужно было показать фасад, какую-то вот такую витрину, ну, нехорошо так говорить о собор, ну, что-то вроде такого феерического шоу. Вполне получилось. Торжественно, помпезно, был снят фильм.
Фильм,
и каждый,
кстати,
может,
да,
его посмотреть. И я думаю, года, что это очень полезно, набрать просто фильм «Поместный собор 1945 года», центральная студия документальных фильмов, и фильм показывали в кинотеатрах. Как
даже
кинохронику.
В кинотеатрах.
Да. Да, он
вот,
был не важно. Только, это очень важно. Быстро перестали, но люди успели посмотреть, и это было таким вот импульсом, толчком к просьбам об открытии церквей. Ну как же, ну, представитель власти лобызается с патриархом. Карту,
то есть,
да, целует патриарха Алексея.
А там же был какой-то, я помню, такой важный момент с политеса, целовать ли Карпову руку патриарху или не целовать.
Нет, конечно, нет. Алексей Первый был в этом отношении, мы об этом обязательно поговорим сейчас, может быть, еще. Или сейчас сразу, да, потому что он настолько деликатно выстроил отношения. Вот мы говорим, да, что долгий период. Действительно, с мая 44-го до января 45-го, период местоблюстительства, Алексей Симанский, митрополит ленинградский и новгородский, местоблюститель, будущий патриарх, блестяще выстроил отношения с Карповым. Они могли быть чисто служебными. Светски воспитанный, выпускник Николаевского, Катковского лицей царевича Николая,
да,
Московского университета. Ну, аристократ в каком-то смысле по воспитанию.
И по крови тоже,
да,
очень дворянских крови человек.
Он очень-очень хорошо знал, как и с кем, да? Это... Вот можно вот так просто сухо общаться там, даже на уровне... Нет, там были дружеские... Ну, не дружеские, дружественные отношения.
Да,
он проник в семью, он передавал приветы супруге, он интересовался здоровьем, он покупал лекарства, он был дома. Карпов называл его Сергей Владимирович. Карпов оставался Карповым, чекистом на посту.
А у Карпова корни какие?
Крестьянские. Вот, у него школа ЧК, самая главная его школа, но здесь тоже вот мы не будем никого пугать, потому что самое страшное – это делать какое-то пугало. Из истории чекистское образование было у первого директора завода, который носил потом имя, у Лихачева. У него была школа ЧК и 4 класса, блестящий. Блестящий, пассионарный, да,
директор,
человек,
да,
вот,
да,
конвейер там и так далее, и все прочее, все успешно. Это были другие люди, была другая эпоха, эпоха вот таких вот пассионарных каких-то самородков невероятных, которых, кстати, вот выдвинула революция, чтобы там не говорили. И они нашли общий язык. И вот мы четко видим, сейчас, слава богу, они опубликованы, вот эти письма Алексея Первого Карпова. Если дорогой Георгий Григорьевич, частное послание. Он не претендует, чтобы оно было там как-то, но он напоминает, он его обкладывает со всех сторон какими-то просьбами, обязательствами, он не стесняется об этом просить. И Карпова потом, кстати, обвиняли, что он пошел на поводу, морально начал разлагаться, получал подарки от духовенства.
Ах, вот так.
Да, но все это было запросто, он ему писал, ну и официальные тоже просьбы, но при этом без разрешения оберпрокурора ничего. Алексей Первый получает письма в распечатанном виде, это нормально, они идут через совет, Не все идут прямо ему. Книги ему передают из-за границы. Он не знает, все ли они ему переданы. То, что передан, спасибо.
На том передал спасибо. Туда.
Да, да. Так было. Вот такая ситуация. И за это время тот же Карпов должен был приготовить что? Он должен был приготовить транспорт, горючее, мебель. Выписывали какие-то ковровые дорожки, шторы для украшения, вот, так сказать, помещений, где будут проходить торжества. Продукт, это же война.
Все еще война, кстати. Начало система... 3 месяца до победы, но
да.
Пока война.
Нет, война вовсю, потому что идет, значит, Варшавско-Познанская операция, наступательная, Сандомирско-Силезская операция, освобождение Польши, бои в Восточной Пруссии, блокирован гарнизон в Будапеште. Это вот все дни. Собор начинает свою работу в 1320 день Великой Отечественной. То есть до победы еще оставалось время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня профессор Московской духовной академии, церковный историк Алексей Светозарский.
Алексей Константинович, возвращаясь к вопросу о выгоде советской власти, вы сказали о том, что нужно было миру показать фасад отношений с церковью, что церковь в СССР непритесняема и так далее. Насколько это удалось?
Ну, во-первых, не все, конечно. Да, я не все сказал на самом деле, потому что у любого явления крупного... Но причина не исчерпывается каким-то одним, да, импульсом.
Да, верно,
это всегда
да,
целый круг причин. Вот смотрите, немцы, немецкая политика, ну, понятное дело, что за правила Третьего Рейха идеологи особенно никакими благодетелями православной церкви не являлись. И то, что говорят, того-то при них вот сколько открыли, там на оккупированную открыли, так бы и закрыли. Потому что планы были совершенно другие. Расчленение церкви, вообще уничтожение христианства, по большому счету, в перспективе. Поэтому тут обольщаться не нужно, но на виду всего мира открываются храмы, они не препятствуют, особо не содействуют, но и не препятствуют открытию этих храмов. Там действует эта миссия, довольно Псковская, громко да. заявленная, Псковская миссия, тоже это отдельный вопрос. То есть это ответ на немецкую политику религиозную, с одной стороны. С другой стороны, Сталин прекрасный психолог. А Сталин опытный политик, и он прекрасно понимает, что люди... переживающие за своих родных, потерявшие своих родных. В основном это женская часть населения страны нуждаются в утешении. Он дает эту возможность. Вот хотите вы, ходите в храм, молитесь, да. Понятно, что не так все это просто открывается, все это очень, так сказать, под таким. Вот. Ну и, конечно, естественно, как политик, это консолидация общества. Ну, зачем держать людей, которые потенциально там ощущают себя людьми второго сорта? Наоборот, люди воспряли. Вот этот фильм посмотрели, «Собор 45-го года», сразу заявление подают об открытии храмов, все началось. Понятно, что это наивно, но тем не менее. И храмы открывают. Уж если что обещали открыть, точно открывали. Если отказывали, то отказывали. И момент такой, что вот, скажем, западные державы, особенно это касается Великобритании, они ставили в зависимость оказания помощи Советскому Союзу от положения религиозных организаций в СССР. Это парламентские группы различные, и, в общем, они имели достаточно большое влияние. Но здесь вот ярко и наглядно. И не будем забывать, что в день, когда митрополит ленинградский, новгородский Алексей Симанский стал патриархом, то есть была интернизация, открылась Ялтинская конференция. Четко совпадает по дням.
Итак, давайте все-таки вернемся в 45-й год, давайте. В Москву, к собору непосредственно перейдем. Вы упомянули документ «Положение в управлении Русской Православной Церковью». Это ведь второе по значимости, если не первое, что было сделано собором, помимо избрания патриарха. Что это за документ и какую роль, важную роль он играл в управлении и в жизни церкви?
Ну, он, документ этот, ну, разительно отличается от того порядка, который был принят собором 1917-18 годов, который избрал, восстановил патриаршество, принципиально решил этот вопрос, избрал патриарха Тихона, разработал систему органов высшего церковного управления, систему митрополичьих округов, епархиального управления, приходского, не завершил своей работы из-за событий гражданской войны, из-за того, что советская власть перестала его финансировать. Не из каких-то злобных соображений, это правда, просто закончился срок, когда советская власть, ну, имела какие-то обязательства. Перестали финансировать армию, российскую, да, уже не императорскую, а армию временного правительства, она прекратила существование, перестали финансировать синодальные учреждения, перестали финансировать собор. Собор не выполнил свои программы. Осенью 18 года он вынужден был разойтись, но были приняты эти положения. Теперь ситуация в корне изменилась. И вот когда сравнивают собор 18 года и 45-го, это, в общем, ну, такое примерно сравнение между соленым и желтым. Да, это совершенно разные категории, да, разные системы координат. Здесь нужно было адаптироваться ко времени. И надо сказать, что, ну, может быть, об избрании патриарха немного позже, хотя это был первый вопрос. Давайте о положении об управлении. Это что? Это система жесткой иерархичности. Это система такого вот увеличения патриаршей власти. Патриарх не первый среди равных, епископы в отношении к нему послушники.
А почему?
А потом, это, ну, ну, во-первых, сама атмосфера в стране. Ну, давайте мы вот как вспомним, это единоначалие. Давайте вспомним, как в армии в начале войны упраздняют институт комиссаров политических. Да, вот все в одних руках. Потому что вертикаль властную, централизованную проще контролировать. С другой стороны, здесь вот такое странное совпадение интересов церкви, интересов государства. У государства свой интерес. Вот есть патриарх, на него давить-то легче, на одного. Хотя, да, не всегда это удавалось, да, и все контролировать. А для церкви что это? Период изживается, период расколов. Вот мы говорим о церкви, как о церкви гонимой. Это уже у нас стало такой, ну, какой-то такой проходной строчкой. Да, вот, да, вот гонение, все это было, да, конечно. Но внутри церкви происходит смута.
Да, было же обновленчество.
Обновленческий, григорианский раскол.
Совершенно верно.
Непоминающий, да, разной степени непоминания, радикализма, да?
Непоминание, вот, в смысле без упоминания имени патриарха за богослужение.
Непоминание за богослужение митрополита в то время Сергия и власти.
И вплоть до катакомбников, соответственно.
Катакомбники, конечно, там много чего было. Вот. И более того, ну, это такая нелегальная, да, уже, так сказать, люди подполья. Люди из подполья, как Достоевский говорил.
Да-да.
А вот те, что легальные, они привыкли существовать сами по себе. Вот действует приход перед войной. Нет органов, нет синода, нет епархиального управления. Все разогнано, разрушено, люди репрессированы, сидят или уже погибли. Да? И вот действует приход. Вот он один там где-то в областном центре или в райцентре. Ну и все.
И настоятель сам себе архиерей.
Да. А настоятели бывали такие, что не дай бог. Потому что, ну, какой есть, такой и есть, пришел батюшка. Бывали храмы, где служили и обновленцы, и православные. Там задают вопрос настоятелю, ну, вроде ответственный человек, это реальный случай. Какой ориентации ваш храм? Он говорит, смешанный. Вот.
Да.
И он не отвечает, прям же боится.
А он не как-то чередовались?
Ну, они, да, служили там. Ну, кто-то раннюю служил литургию, кто-то позднюю, я не знаю, да.
Договаривались между
договаривались.
Собой.
Ну, помещение одно, а что делать? Вот, он, говорит, смешанный, и он никак с центром не связан. Ну, и понятно, что когда вот нет этой четкой связи, да, нет подотчетности, некому пожаловаться, это вносит смуту дополнительную, которая не мотивирована политическими и церковно-политическими моментами, а чисто человеческими. Ну, элементарно, если, ну, попался непорядочный человек, куда жаловаться? Никуда. Поэтому вот выстраивание вертикали вполне устраивало. А кроме того, ну, если патриарх над епископами, то настоятель над приходом. А что идет вразрез с положением о религиозных объединениях 29-го года и, в общем-то, с декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви 18-го года, когда впервые заявлялось, что вот есть общество верующих, которое нанимает священника. Ну, просто наемный рабочий, да? Не устраивает... Расторгаем договор. Теоретически. Есть некая... Сначала была десятка, потом двадцатка, инициативная группа.
Но не нравится, да. Расторгаем, это, если не ошибаюсь, уже все-таки 60-е годы, вот тот собор знаменитый,
ну,
который...
Ну, нет, ну, до таких вещей не доходило, но это было заложено еще в 18-м.
Угу.
Просто в 61-м году об этом вспомнили. Сталин, напротив, говорит, подчеркивайте самостоятельность духовенства, и второй момент, он очень хорошо знает церковную среду, он семинарист, он говорит, не надо заглядывать духовенству в карман. Карман, да, то есть добровольные пожертвования большие, огромные, реальные пожертвования на оборону, на раненых. Даже в одной епархии был такой сбор дополнительный на залечивание ран, помощь семьям командиров и бойцов Красной Армии отдельно, подарки. Все это было. Вот. Но вот эта внутренняя жизнь церковная, в том числе экономическая, она теперь в руках настоятеля на уровне прихода, и он полный хозяин.
Но документ готовился уже с оглядкой на то, что война близится к завершению, непонятно когда, но вскоре она должна закончиться, и с перспективой какой-то на мирную жизнь.
Ну, конечно. Документ готовили, вот это удивительное ощущение людей того времени. Люди, ну, исключая первых дней, трагических дней войны, вообще не сомневались в том, что мы победим. И вот 43-44 год этот документ начинает готовить будущий митрополит Ленинградский и Новгородский, это последнее место служения, Григорий Чуков.
Да.
Вот, тогда там протоиерей, выдающийся совершенно архипастырь, он разработал систему возрождения духовного образования, уже действует.
Тоже первый. Якобы расстрелянный, кстати.
Нет,
почему? Духовенство Ленинградской епархии, насколько я знаю, впоследствии не сразу узнавало его, они думали, что вот тот священник, который служил
погиб,
вместе
я
с ней,
не знал,
погиб в лагерях.
Да. Да?
И они, плача, там подходили к нему, не узнавали.
Долго. А вот когда же был. А дело в том, что он был приговорен к высшей мере наказания по делу митрополита Вениамина Казанского. Это дело о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Потом это было заменено на строгую изоляцию, тюремное заключение. А потом взяли и помиловали. Ну, вот такие были странные моменты. В то время это не единичный случай. Вот он разрабатывает этот документ, где вот подчеркивается, да, положение патриарха. Но понимаете, вот положение патриарха – это не только то, что власть может проще контролировать эту вертикаль, не только в том, что патриарх может контролировать внутрицерковную ситуацию, да, патриарх исторически, ведь он когда появляется, это слово, кроме учебников истории, таких пыльных каких-то замшелых времен, современники событий слышат в 1917 году. У нас есть патриарх, да, споров было много, надо ли, не надо ли, что это за архаизм такой. Вокруг патриарха сплоченный собор. Лучшие умы России, это можно сказать, ну, достаточно назвать там имена отца Сергия Булгакова, который начинал как мирянин еще участвовать в этом соборе, а князя Евгения Николаевича Трубецкого, ну, лучшие специалисты в области права, канонического права, профессура университетская, профессура духовных академий. При нем есть органы, Священный Синод и Высший Церковный Совет, а остается он один. В результате один на один с властью, которая держится уже 5 лет. Это достаточный срок для того, чтобы проявить свою жизнеспособность, да, и народ ее принимает, хочешь, не хочешь. И для людей, в общем, ну, а вокруг-то нет никого, и патриарх является символом единства перед лицом расколов, разделений, да. И недаром говорили, наша патриаршая церковь, Сергий Старогородский, постоянно употребляет. Значит, их звали Тихоновцы, Старотихоновцы и Патриаршая церковь. Уже патриарха Тихона не было. То есть, объективно, исторически, вот эта фигура патриарха, она была призвана консолидировать людей.
Напомню, что в гостях у нас сегодня профессор Московской духовной академии Алексей Святозарский, церковный историк. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».